Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 21 мая, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Сейчас в городе пробки в 7 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. ЦОДД оценивает ситуацию в 5 баллов. По городу передвигается 692 тысячи автомобилей. Это примерно столько же, сколько было в прошлую пятницу. Перспективы выглядят следующим образом. 7-бальные пробки уже сейчас. В 5 вечера. Но это, видимо, прогнозы с реальностью не совпадают. Так вот, в 5 вечера вроде как должны быть 6-бальные пробки, потом к 6 вечера пробки в 8 баллов, а потом 7-бальные пробки. Очевидно, что если сейчас пробки в 7 баллов, то, видимо, 6-бальных пробок в ближайшее время ожидать не приходится. Как бы то ни было, ситуация выглядит прямо так. Две темы, которые мы будем обсуждать. В России упростили получение налогового вычета. Это сегодня из новостей. А вторая история — это выступление Сергея Собянина, который призвал москвичей активно вакцинироваться от коронавируса и даже удивился тому, почему люди не вакцинируются. Попытаемся в этом разобраться через 10 минут. Параллельно следим за лентами новостей. Здесь про вакцинацию еще есть. Замминистра здравоохранения, это с ленты агентства РИА Новости, делает заявление, что вакцинация от ковида должна быть добровольной. И еще тоже Минздрав. Надеемся, что сертификация о вакцинации позволит уберечь пациентов от излишних проверок в странах Европы. Пока это без подробностей. Очевидно, что подробности будут в ближайших информационных выпусках. А тут вот теперь смотрим на ленту агентства ТАСС. Говорить об ухудшении подготовки студентов России во время пандемии нельзя. Об этом говорит министр Фальков. Переходим к обсуждению первой темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Вот, кстати, правка пришла по поводу приостановки работы центрального детского магазина. Суд приостановил работу центрального детского магазина на Лубянке из-за нарушений санитарного режима, пишет ТАСС, на 7 суток. Имейте это в виду. А теперь первая тема, которую мы в прямом эфире будем обсуждать. Напомню, для ваших сообщений СМС-портал есть, можно писать через Телеграм, можно звонить. Так вот, с 21 мая, то есть с сегодняшнего дня, в России упрощен порядок получения налоговых вычетов. Президент Путин подписал документ 20 апреля, вот теперь месяц прошел, и закон начинает действовать. Текст размещен на официальном интернет-портале правовой информации, а главное, что мы слышим в этой новости, то, что теперь для того, чтобы получить вычет по расходам на приобретение жилья или, к примеру, на погашение процентов по ипотеке, не нужно будет заполнять налоговую декларацию. Но что нужно будет делать? Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы Вранхикс, она с нами на прямой связи. Наталья Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, теперь заполнять декларацию не нужно, или все-таки есть случаи, при которых это придется делать?
Нет, такие случаи все равно останутся. Фактически остается существовать две параллельные системы, но для тех налогоплательщиков, у которых право возникло с 1 января 2020 года, именно на них распространяется новый закон, вот они-то как раз и смогут получить доступ к упрощенной процедуре. Ну, естественно, у них для этого должен быть оформлен личный кабинет налогоплательщика.
Для этого все-таки нужно будет сходить в налоговую службу?
Ну да, иначе вы не можете зарегистрировать свой кабинет, поэтому это необходимо.
Еще в сегодняшних сообщениях говорится о том, что никакой декларации не нужно будет заполнять, если ты работаешь с банком, который присоединяется к новой системе добровольно. То есть надо будет еще выяснять, работает банк с такой системой или нет.
Ну, это нетрудно выяснить, безусловно, но, честно говоря, подтверждением этого будет предзаявление у вас в личном кабинете. То есть, если налоговая видит вашу ситуацию, по которой вам доступен имущественный вычет, то у вас в личном кабинете будет так называемое предзаявление.
То есть это появится автоматически, когда и если ты заведешь себе личный кабинет. Да. Вот эта история с тем, что не нужно заполнять налоговые декларации, тем, кто по другим причинам не заполняет все равно налоговые декларации, но вот, к примеру, покупаешь квартиру, в смысле продаешь квартиру, или, к примеру, гасишь проценты по ипотеке. Таких случаев много, то есть многие почувствуют это упрощение на получение налогового вычета.
Ну, конечно. Единственное, что нужно четко понимать, что ситуация распространяется к случаям покупки, а не к случаям продажи. Это первое. Второе, ведь эта процедура, которая вступила в силу, она еще имеет сокращенные сроки. То есть теперь камеральная проверка будет длиться всего месяц, и после положительного решения в течение 15 дней вам должны будут прийти эти деньги.
То есть тут главное дождаться появления соответствующих заявлений в своем личном кабинете, причем не госуслуг, а именно Федеральной налоговой службы.
Да, это речь идет именно о личном кабинете налогоплательщика. На самом деле переход с сайта госуслуг в личный кабинет есть, но вам нужно его действительно открыть.
Артем, наш слушатель, пишет, что проблема вообще-то не в заполнении декларации, а проблема, говорит, в соблюдении сроков камеральной проверки и зачисления средств. Он утверждает, что подает вычет по жилью 3 года и 3 года получает денежные средства с просрочкой, то есть, видимо, отныне существующих 4 месяцев. Это проблема Артема или, в общем, распространенная проблема?
Это распространенная проблема, причем она есть как и в крупных городах-миллионниках, так и в регионах. То есть это проблема, с которой сталкиваются все налогоплательщики, и даже вот в крупнейших городах, которые субъекты Российской Федерации, то ситуация может разниться от налоговой инспекции к налоговой инспекции, да, то есть смотря как там организована работа и как быстро служащие могут провести камеральную проверку. Поэтому, конечно, сокращение сроков — это очень интересная новая опция. В любом случае, это уже короче, чем если бы было по той ситуации, которая действовала до вступления в силу этого закона.
Еще в одном хотел бы вас спросить. В этом году в связи с разными новостями насчет налоговых вычетов, в том числе, в Минфине говорили о том, что у нас очень много налоговых вычетов, которые позволяют оказывать гражданам серьезную социальную поддержку. Насколько это справедливая оценка ситуации?
Ну, во-первых, налоговые вычеты – это нормальная ситуация для законодательства и налоговой системы вообще в мире. А во-вторых, скорее всего, речь все-таки у нас, у Минфина голова болит не о налоговых вычетах граждан, а о налоговых льготах юридических лиц. Вот там-то ситуация гораздо более серьезная, потому что льгот существует множество, но никто не знает, сколько они дают вообще-то плюсов бюджету, да, или тем же самым налогоплательщикам. То есть вот там ситуация гораздо более сложная. А у нас, ну, это обычные налоговые льготы, которые есть, обычные вычеты, и, в общем-то, они все имеют некоторые ограничения, поэтому...
Тогда еще один вопрос. Наш слушатель Юра сейчас пишет о том, что налоговые вычеты, если мы говорим про недвижимость, с его точки зрения устарели. Сумму, говорит, в 2 миллиона установили, когда цена квадратного метра была 100 тысяч рублей, а теперь она 250. Думаю, что Юра в данном случае немножко заблуждается, потому что в Москве она уже скорее 300, а не 250. Но все-таки...
Ну, во-первых, мы должны понимать, что эти суммы устанавливаются для всех регионов по Российской Федерации, и есть регионы, где цены на недвижимость несколько иные. А потом все-таки мы говорим не только о квартирах, но и о земельных участках, и о домах. И это может быть другие суммы.
Понял, спасибо.
Все равно правительство вынуждено найти какую-то среднюю.
Для всей страны.
Конечно, цифру, и тут невозможно ожидать, что все будет равняться на Москву или Санкт-Петербург.
Спасибо, Наталья Корниенко, директор Центра развития налоговой системы РАНХИКС. С сегодняшнего дня в России упрощено получение налогового вычета. Если вы покупаете квартиру, то, соответственно, на часть этих денег вы можете получить налоговый вычет. Причем с сегодняшнего дня вам не нужно заполнять налоговую декларацию, собирать подтверждающие документы, чтобы получить вычеты по расходам на приобретение жилья или, к примеру, для погашения процентов по ипотеке. Главные жалобы, которые звучат от наших слушателей, судя по тому, что мы видим вот сейчас, это прежде всего жалобы на то, что недостаточно быстро возвращают деньги. Ну вот в данном случае, еще раз говорю, тут хотя бы сроки проверки были 4 месяца, становятся 1,5 месяца. Чувствуете разницу? Да, может быть, не будут укладываться, но укладываться не будут не в 4, а в 1,5 месяца. Медленно и мало. Ну, понятно, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Чего уж тут? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, вот только что перед вами передача была, там на 10 лет новоты как спалили, облащаться всяких налогов, так сказать. Вот как в Китае, допустим, на 3 года там начинающая компания...
А при чем тут налоговый вычет?
Ну, вообще, как бы, собственно говоря, надо нацелить ресурсы наши, собственно говоря.
Нет, а какое отношение это имеет к налоговому вычету конкретного гражданина, покупающего конкретную квартиру?
Я вообще считаю, что с простых людей не надо брать никаких налогов.
А да что вы. Понятно, спасибо. Есть простые люди, а есть непростые, видимо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, с большим уважением. Вот понимаете, в чем дело? Как-то так жизнь сложилась, что 33 года прожила своим любимым мужем, который на 20 лет был старше, и всех этих проблем не знала. А сейчас я не знаю, в какой конец вообще бежать, чтобы защитить детей. Вот эти налоговые вычеты, вот что-то, сделать свой кабинет. Но я не настолько умна, как Анна, которая тоже с огромнейшим уважением.
Ну, это достаточно легко делать, поверьте мне. Ну, надо просто начать. Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, надо начать.
Смешно.
Но это правда работает. 7373948. Налоги нужно платить всем. Пишет Алла из Северного Тушина. Григорий из Санкт-Петербурга рассказывает, как это было в его случае. Вычет подавал в январе, выплатили в мае. Потом еще, Сергей, налоговые вычеты касаются и помогают только тем, у кого есть работа. Ну, то есть те, ну, хотя как вы называете работой? Налоговые вычеты касаются и помогают тем, у кого есть поступления, с которых они платят налоги. Ну, то есть нельзя же делать налоговый вычет, если ты налогов не платил. 7373948, телефон прямого эфира. А Юра Каменков продолжает. Можно было бы проиндексировать вычет. Миллион для продажи можно было бы проиндексировать. Но можно было бы, конечно, лучше всего, как вот предыдущий слушатель говорил, чтобы простые люди вообще не платили налоги. Потом еще, Евгений Казаков пишет, если заходить в личный кабинет через госуслуги, то некоторые функции в личном кабинете налогоплательщика недоступны. Не знаю, как сейчас, но раньше для того, чтобы в полном объеме, даже если заходишь в личный кабинет через госуслуги, все это работало, нужно было проходить какую-то проверку. Ну вот я помню, что точно приходилось однажды сходить в Федеральную налоговую службу. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Андрей Одинцова. Вот, несомненно, налоговые вычеты – это большой плюс, но вот я ими всеми воспользовался, все забрал.
Прямо всеми? Даже за обучение, за лечение?
Да, да, да.
Да что вы?
Да, социальные, имущественные, все вычеты я получаю.
Тогда объясните вот предыдущей слушательнице, которая говорит, я не знаю, куда бежать. Это так сложно, говорит она.
Нет, сейчас на самом деле это очень все легко. Вот года еще 3 назад это было проблематично. Нужно было скачивать программу, подавать декларацию по форме, идти, отдавать ее вручную, проверяли. Это все долго камералило, это все было очень сложно и действительно неудобно. Сейчас через налог.ру можно все сделать и буквально там за 15-20 минут. Но самое, знаете, что интересное, это имущественный вычет. То есть получается, что у вас есть право на имущественный вычет, вы покупаете квартиру, но вычет можете забирать, начиная с года, когда вы вступили в право пользования. Ну, право собственности у вас возникло. То есть я работал, 5-10 лет, еле-еле купил эту квартиру, а потом я еще должен работать для того, чтобы забрать этот имущественный вычет. То есть вот это вот самый, я считаю, большой плюс, минус, который нужно как-то решать, потому что человек, по сути, уже заработал, он уже имеет право на имущественный вычет, но по факту он его получает...
Так у него же нет недвижимости, поэтому, естественно, откуда?
Нет, почему же? Он работал, например, условно 5 лет, купил квартиру, а ему говорят, ты вот сейчас хорошо, ты молодец, что купил квартиру, ты еще давай дальше работай, нарабатывай там налогооблагаемую базу в 2 миллиона рублей, и потом только получишь вычет.
А как вы хотели?
А я хотел, как бы, чтобы я мог уже...
Нет, вам же деньги возвращают, а если возвращать не из чего, то как возвращать? Понятно, спасибо. 7373948. Учиться надо, пишет Алла из Северного Тушина. Есть центр социального обслуживания, там можно ликвидировать компьютерную безграмотность. Там буквально с нуля могут учить, можно постепенно освоить современные технологии. Можно, чтобы все было в онлайне. Маугли пишет, электронную подпись онлайн. В общем, все функции доступны. В том смысле, что это работает, оказывается. оказывается. Вот видите, даже электронная подпись работает у Маугли, у 772-го. А Михаил 679-й пишет: если хотите, чтобы быстро приходил вычет, нужно писать жалобу в вышестоящую инстанцию, либо звонить на горячую линию. После жалоб Федеральная налоговая служба начинает ответственнее относиться к гражданам. Я могу сказать, что я в прошлом году обращался в Федеральную налоговую службу, и на мое письменное обращение, составленное непосредственно из личного кабинета, отреагировали довольно быстро. А Дмитрий пишет: я купил квартиру в ноябре 2020 года. Налоговый вычет мне одобрили в мае 2021.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин комментировал ситуацию с вакцинацией в городе. Он призвал граждан активно вакцинироваться. По словам мэра, доля привившихся здесь, в Москве, меньше, чем в любом европейском городе. Вот цитата: «Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. Процент привитых в Москве при этом меньше, чем в любом европейском городе». Видеообращение опубликовано на сайте Собянина. Он отмечает, что в московских стационарах около 9 тысяч человек продолжают лечиться, заразившихся коронавирусом. Ну и, собственно, говорит, а почему же люди не вакцинируются? Николай Крючков, генеральный директор компании, которая занимается исследованиями, разработкой и регистрацией лекарственных препаратов. Он иммунолог, кандидат медицинских наук. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, какой-то нерешаемый, получается, перед властями вопрос встает. Есть возможность, но люди почему-то не вакцинируются. Что делать, чтобы вакцинирующихся стало больше?
Ну, действительно, в Москве, в общем-то, предложение вполне себе достаточное, однако спрос почему-то недостаточно высокий, да? И при том, что ранние социологические опросы еще там пару месяцев назад, они показывали, что где-то половина взрослого населения действительно пока, в настоящее время, к моменту опроса, не хотят вакцинироваться. Почему? Потому что сомневаются в качестве вакцины, говорят о том, что вакцина была разработана, что называется, на скорую руку, недостаточно данных было, ну и на самом деле еще целый ворох причин приводится, в том числе и рационального толка. На самом деле, вот что хочу сказать по этой ситуации. Дело в том, что нельзя рассматривать эту группу, очень большую группу, может быть, не большинство уже, но все-таки очень большую группу взрослого населения, как нечто однородное, да, и на что можно воздействовать там единым образом. Нет, это довольно разношерстная группа. Среди причин, которые озвучиваются, самые разные причины мы можем слышать, иррациональные, еще раз повторяю, иррациональные. Например, все знают там историю там сомнения про чипирование, про значит, внедрение в генетику и прочие все эти измышления. Вот, так что на самом деле надо понимать, с какой именно подгруппой мы работаем. Все-таки, справедливости ради, надо сказать, что все-таки большая часть из тех, кто сомневается, они справедливо говорят, что мы хотим больше информации, мы хотим получить надежную информацию про безопасность, да, мы хотим обсуждать и так, чтобы специалисты комментировали реальные случаи там нежелательных явлений. Они говорили, что никаких нежелательных явлений не фиксируется, да, они отсутствуют, что неправда. Соответственно, это совершенно справедливое, я считаю, требование взрослых людей все-таки объясниться с ними, рассказать, какая ситуация, какова реальная ситуация, и, соответственно, на основании этого дать им возможность принять адекватное, взвешенное решение. Все-таки надо понимать, что большая часть вот из тех, кто сомневается, я думаю, что сомневается по рациональным мотивам, соответственно, с этим можно работать. Поэтому очень важно не перехваливать сейчас вакцины, но то же самое очень важно сразу же обсуждать фейки, в том числе там связанные, там есть такие вбросы о том, что там кто-то умирает от вакцины, о том, что случаев смертей много, о том, что есть тяжелые какие-то последствия, их тоже много. На самом деле это фейки, по большому счету, и каждый такой фейк должен быть разобран, показано, что этого нет, показан, каков процент все-таки осложнений, которые действительно бывают, и необходимо сравнивать те осложнения, которые мы получаем от вакцинации, нежелательные явления, с постковидным синдромом, с последствиями непосредственными ранними ковида, со смертями от ковида. Вот. Еще такой очень важный момент.
Подождите, Николай Александрович, прежде чем вы скажете про другой очень важный момент, но вот один за другим слушатели пишут: а люди все равно, они будут не верить и в первое, и во второе.
Ну, дело в том, что мы не можем сделать так, чтобы поверили все. Это, ну, это невозможно. Такой задачи не стоит. Ну, никто не ставит задачу, чтобы все сомневающиеся на сегодня вдруг неожиданно решили вакцинироваться, пошли вакцинировались, так сказать, и получили иммунитет. Ну, такого ожидать не стоит. Мы сейчас говорим о том, что значительная часть, явно больше половины из тех, кто сомневается, вполне могут перестать сомневаться, да, и пойти вакцинироваться. Здесь два еще момента хочу отметить. Первый, мы все, когда не испытываем в чем-то дефицит, всегда думаем о том, что, ну, это может подождать. Ну, правда же, я вакцинироваться не сейчас, могу вакцинироваться через месяц. Ну, что от этого изменится? А могу через два, а могу через полтора. Вот там будет более благоприятный у меня момент в жизни. Чуть меньше работы будет, будет отпуск и прочее. Да,
может быть, вообще пронесет.
Да, потом, соответственно, человек откладывает, но проблема заключается в том, что чем дольше откладываешь, тем выше риски все-таки заразиться, и в том числе повторно, кстати, заразиться, и в том числе тяжело заразиться, а также, что очень важно, заразить своих близких. Поэтому здесь, я считаю, в этой ситуации откладывать совершенно невозможно, и нужно еще направлять усилия на то, чтобы, в общем, сообщать людям о том, что откладывать такие вещи нельзя. Это не тот вопрос, знаете, который там можно отложить на месяц, на два, на три, ничего страшного не будет. Может случиться действительно проблема.
Понятно, что надо говорить. Но вроде как говорят много. Некоторые теперь заговорили, может быть, денег больше давать людям. Может быть, предлагать тем, кто получил вакцину, передвигаться по городу без масок и перчаток. Ну, то есть какие-то плюшки должны появиться, нет?
Ну, действительно, я согласен, что должны какие-то положительные моменты предлагаться. То есть смысл в следующем. Есть предложение, например, отобрать какие-то права у тех, кто не вакцинировался. Я, например, против. Потому что это вызовет лишнее социальное напряжение, не поможет ситуации, мы все-таки в России живем, да? Вот, я думаю, что на самом деле положительные стимулы, они работают. Да, они не работают не для всех, они работают, так сказать, может быть, даже не для большинства, но для значительной части людей это работает. Поэтому с этим, ну, это обязательно нужно учитывать и делать, и это нормальная практика. И, кстати, не только в России, собственно, эта практика применяется. Что касается вот таких мер, которые влияют напрямую на эпидемиологию, да, на эпид-ситуацию, на пандемию, и ее ход, в частности, там, отказ от масок в общественных местах и так далее. Давайте вот просто сопоставим. В Соединенных Штатах долго идет дискуссия. Кстати, вот сейчас такое решение рекомендовано в Соединенных Штатах, да? Многие штаты его не приняли, на самом деле. Это не принятое еще решение. Это, по сути дела, обсуждающееся решение. Но почему они его приняли? Потому что процент вакцинированных в США, получивших как минимум одну инъекцию вакцины, составляет практически 50% всего населения, да? И плюс мы не забываем, что оно переболело, много людей. Поэтому, ну, уже можем сказать, что действительно в этой ситуации, действительно, ну, хотя бы можно говорить о том, что да, в общественных местах, в случае, если нет острой пандемической ситуации для привившихся, а также переболевших, можно сделать такие послабления. Но ведь в России первую дозу получило чуть более 9% населения всего, не 50%, а 9%, да? И плюс переболело, да, переболело много. Но надо понимать, что эффективный иммунитет, ну так вот по моим представлениям, переболевшие плюс провакцинированные в моменте, которые более-менее защищены, да, неплохо. Это где-то, ну, может быть, 40% в лучшем случае.
А надо 70%.
А надо 70-75, скорее даже 75. Вот. И, соответственно, ну, это большая все-таки разница. Да, это уже далеко не ноль. И тут тоже хвастаться-то нечем, на самом деле. У нас говорят, ну вот, у нас столько переболело, и все, и вот такая прослойка. На самом деле, вот такая прослойка, она образовалась за счет довольно большого, очень даже большого количества смертей, например, всяких там тяжелых последствий ковида. Поэтому тут гордиться особо нечем, но что имеем, то имеем, как говорится. Вот. Поэтому сравнивать вот эти меры, принятые сейчас США, и то они обсуждаются, они не всеми эпидемиологами, не всеми медиками приняты, они обсуждаются. Говорить о том, что их можно применять сейчас в России в качестве стимулирующих мер, я думаю, что преждевременно. Другое дело, что да, какие-то скидки там в фитнес, какие-то скидки в ресторанах, какие-то магазинах, проезд бесплатный, еще какие-то вещи. Это, ну, замечательно, почему нет? Я считаю, что какое-то количество людей, может быть, это будет 20% от сомневающихся, может быть, 25%, но все равно это много. Нам сейчас нужно бороться за каждый процент, за каждый этим 2-3-4% от сомневающихся. Это очень важно.
Спасибо. Николай Крючков, генеральный директор компании компании, которая занимается исследованиями, разработкой и регистрацией лекарственных препаратов, иммунолог и кандидат медицинских наук Сергей Собянин сегодня призвал москвичей активно вакцинироваться от коронавируса. Я не вакцинироваться, поэтому даже не знаю, что сказать, пишет ведь Виктор из Пятигорска. Так может быть, собственно, вакцинироваться? О чем разговор? Евгений Правычет решил написать. Алла из Северного Тушина жалуется, что ее беспокоит аллергия, но она собирается привиться. Для меня, говорит, самый подходящий момент для вакцинации — это июнь. Не хочу потом тяжело болеть. Переболевшие серьезно даже не сомневаются, что нужно прививаться. И это мы неоднократно слышали даже в эфире. Люди, которые звонят: помните, я вам звонил, а теперь я вам звоню снова, я переболел, и теперь точно... Ну и вы сами это слышали в прямом эфире. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 21 мая, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, мы следим за лентами новостей, мы следим за тем, что творится на московских дорогах, обсуждаем главные темы этого дня. Сначала срочные сообщения. Очень много срочных сообщений. В Госдуме предлагают ввести ответственность за незаконный оборот всех видов и типов оружия. Согласно законопроекту, который вот в эти минуты читают, добровольная сдача оружия освобождает от ответственности за незаконный оборот. Утрата оружия может повлечь штраф до 10 тысяч или лишение права на его покупку до 3 лет. Публикация в СМИ данных по созданию оружия, согласно проекту этого закона, повлечет административное наказание. И вот с этим, видимо, отдельно надо будет разбираться. Еще раз. Публикация в СМИ данных по созданию оружия повлечет административное наказание. У нас довольно много новостей по поводу создания оружия. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм. Это вот я только что читал вам по ленте агентства РИА Новости. Теперь смотрим на ленту ТАСС. Здесь заявление Голиковой. Нужно ускорить во Всемирной организации здравоохранения процедуру преквалификации новых вакцин. Все подробности в ближайших информационных выпусках. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Это, во-первых, новое дело после осквернения вечного огня. На этот раз в Можайске. Насколько я понимаю, там есть какая-то связь с алкоголем, но люди грелись у вечного огня и пили пиво. Вот примерно так это выглядит, если убрать все лишнее из подробностей в новостях. И вот теперь не очень понятно, что за это будет людям. Ну, и почему это повторяется из раза в раз? Первая тема. А вторая тема – это так называемые диагональные пешеходные переходы. Новость такая. В Москве изменится разметка этих диагональных пешеходных переходов, а она будет не столь серьезной, как сейчас. Как это сказать, она будет аккуратнее, она будет экономить краску, но главное, как говорят специалисты, машины не будут по ней скользить. Но смысл-то в другом. Почему диагональных переходов, которые довольно удобными кажутся для пешеходов, в городе до сих пор не так много?
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну и по поводу движения, коротко, 7 баллов в городе уже сейчас. Как предполагается, дальше нас ждет примерно час-полтора 8-бальных пробок, но уже к 7 вечера, что традиционно бывает по пятницам, народ начнет из города разъезжаться. К 8 вечера по Яндексу проект такой, 4 балла пробок всего. Первая тема для обсуждения. Возможно, уголовное, не знаю, сейчас мы это уточним. Дело после осквернения вечного огня. На этот раз в Можайске. Статья по надругательству над телами умерших и местами их захоронения. Адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский с нами на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, насколько я понимаю, ведь что-то из ответственности за подобное ужесточали. Теперь за это уголовное дело?
Ну, да. Некоторые изменения были внесены в 2020 году в эту статью, 244.
Итак, полицейские по камерам видеонаблюдения видят, как двое мужчин греются у вечного огня и распивают спиртные напитки. И вот за это теперь у нас уголовное дело.
Да. Ну, кстати, я не поленился, я сам посмотрел это видео. И я не думаю, конечно, что вот эти двое мужчин — это какие-то страшные фашисты. Но то, что они делают, это явно бросает вызов обществу. Они целенаправленно не просто подходят к вечному огню, а там, ну, такое вот некое ограждение, постамент, да. И они забираются вот на этот постамент. То есть случайно туда залезть нельзя. И это не какие-то бомжи, которые не ведают, что творят, а люди, в общем, достаточно прилично одетые. И, в общем, то, что они целенаправленно сделали то, что сделали. Это видно, они просто мимо проходили.
Не, ну, как это обычно, пьяному же море по колено? Или это вот в данном случае не работает?
Знаете, да, пьяному море по колено. Но еще то, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Далеко не всякий человек вот так целенаправленно подойдет к мемориалу, залезет на него и будет распивать спиртное и, там, не знаю, греться у вечного огня. Вечный огонь вообще не для этого предназначен. Ну,
это-то мы как и раз понимаем.
Да. Так да, вот, совершенно тебе... четко видно, что это мемориал.
То есть, если четко видно, что это мемориал, и человек, несмотря на это... как бы греется, да. Вот за это теперь уголовное дело. Так что за это может быть?
Ну, не то, что теперь. В общем-то, эта статья не новая, там она была довольно давно. Но, тем не менее, статья, кстати, не жесткая. Вот у них что это? Получается, 244-я статья, часть 2-я, надругательство над телами умерших, либо так, как так, в общем, либо над местами захоронений, группы лиц. Ну, что тут он им может грозить? Лишение свободы на срок до 5 лет, в общем-то, ну, маловероятно, что если они первый раз судимы, если они признают вину и раскаются, а скорее всего они признают вину, когда поймут, что тут не просто, нет, это не игрушки, то я думаю, скорее всего они отделаются каким-то минимальным условным сроком.
Минимальный...
Штраф не предусмотрен.
То есть теперь даже штраф за это не предусмотрен, а минимально условный срок.
Ну, вы знаете, вообще-то, и мне даже представить страшно, что с этими людьми сделали бы, например, в Советском Союзе. Или не знаю, в Израиле, например, вот где тоже места захоронения очень даже охраняют. Но тут надо что-то такое сделать, чтобы людям было неповадно. Это очень цинично.
Нет, просто тут как раз мои-то вопросы, они ровно из того, что итак, у нас даже вот так... вроде как просто сели, погрелись. Ну вот если исходить из...
Подождите. Вы посмотрите видео. Нет, к сожалению, нет. Мы по радио не можем видео посмотреть. Но там, если посмотреть видео, оно довольно неприятное. Да нет,
любой взрослый человек понимает, что это вечный огонь, а не огонь для погреться. Я же про другое. То есть, итак, да. Довольно серьезное наказание. Даже не штраф, а условный срок. А эти случаи повторяются. Опять получается, значит, слишком мягкое наказание.
Нет, ну можно ждать реальный срок, конечно, но у нас вообще, как ни странно, вопреки распространенному убеждению, правоприменительная и карательная практика, она не слишком жестокая. Может быть, это не касается каких-то политических дел, но вот так вот по обычным, скажем, делам, в общем-то, она не очень жестокая. Но сам факт привлечения к уголовной ответственности, это уже очень часто бывает серьезным наказанием, если, конечно, это не какие-то циники-рецидивисты. Ну, по картинке не похоже.
Еще один вопрос. Я не знаю, насколько он уместен, но Артем 990 его формулирует. Чем этот поступок отличается от свадьбы, когда молодожены шумят и распивают шампанское у таких мемориалов?
Ну, извините, молодожены шумят и распивают шампанское. Они уважают этот мемориал.
Но они не поднимаются, грубо говоря, вот туда.
Конечно же, да. Нет. Конечно же, во-первых, они не поднимаются. Во-вторых, эта традиция, она происходит именно от уважения к мемориалам. То есть мы посещаем некие святые места. И вот в связи с таким радостным событием, как раз здесь я ничего плохого не вижу. Давным-давно, когда я там женился, и мои друзья, мы тоже примерно так делали. Но у нас совершенно другой был умысел.
Хорошо. Еще раз напомните, уголовное наказание за подобное теперь до... 5 лет.
До 5 лет. Ну, по второй части, если группа лиц. Если бы кто-то один из них пришел, то тут, получается, даже и лишение свободы не предусмотрено.
Но по первой части. В данном случае их двое, значит, группа лиц.
Да, группа лиц здесь налицо. Не знаю, я не могу давать им советы, я не их адвокат, но мне кажется, самая лучшая линия поведения здесь бы была все признать, раскаяться искренне. И сказать, что больше никогда так не буду, то, что действительно были в нетрезвом состоянии. И я думаю, что к ним могут проявить вполне снисхождение.
Вот как раз про размеры снисхождения. Это тот случай, когда возможно применение наказания ниже нижнего?
Ну, нет, а ниже нижнего здесь никто, я думаю, и не применит. Потом куда уж ниже-то вообще-то?
Ну, возвращаясь к другим вариантам, или нет, если это не предусмотрено, то значит как минимум условный срок.
Как минимум условный срок.
Спасибо. Адвокат, общественный деятель Дмитрий Аграновский был с нами на прямой связи. Вот мастер говорит, вот те, которые приходят погреться, они такие радиопередачи слушают или смотрят телеэфиры, где кого-то там наказали. Но у них же есть родственники, которые, по идее, должны рассказывать что-то подобное, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Может быть, их отправить к наркологу, пишет Алла? Может, их алкоголь заел, они не подозревают. Ну, то есть, опять же, принудительное лечение. Люди не понимают проблемы. Люди не понимают, где они греются. Следовательно, они и проблем, происходящих с ними, понимают не до конца. 7373948. Насколько я понимаю, так выглядит теория Аллы. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, 65 полных. Тут вопрос даже, знаете как, наказать, не наказать. Пропало время патриотизма, вот так скажем.
Ну, вот. Подождите, ну давайте все-таки не будем по поводу времени патриотизма. Вам тут один за другим пишет, что, мол, опять же, пьяному по колено море. Он понимает, что это такое, но не очень понимает в этом состоянии.
Вот, смотрите, у них же есть родители, у них же есть дедушки, бабушки там были, да? Вот это время, которое они родились, и которые мамы их там тоже, я так скажу, наверное, молодые, они как бы не попали вот в этот период, когда, ну, еще раз возвращаюсь, да, извиняюсь, к патриотизму, тогда просто было невозможно, и были офицеры вели военные дела в школах, объясняли, рассказывали и прочее.
Просто нет, тогда по телевизору не рассказывали об этих случаях. Я уверен, что что-то подобное было. 7373948, телефон прямого эфира. Никто ведь не отрицает, что люди там были. Тут ведь разговор о другом. Два пьяных. Это организованная группа с умыслом. Вот кто-то из наших слушателей пишет: вы что, нет на видео умысла. Но еще раз, могут ли взрослые люди, пусть даже под воздействием алкоголя, не понимать, какого рода огонь у них перед глазами? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Может быть, действительно уголовное наказание — это единственный выход?
Да я думаю, штрафом отделаться, да и все. Я, кстати, помню, что в советские времена, ну, разговоры ходили, что, скажем, возле вечного огня там что-то жарили, грелись. Но чтобы за это сажали, я не слышал, но серьезно, как бы...
Почему это повторяется тогда?
Да потому что это будет всегда повторяться, всегда идиоты найдутся в мире, правильно, которые будут что-то делать то, чего делать нельзя. Но всегда это будет. Надо просто хороший штраф, чтобы они поняли надолго, что лучше так не делать.
Так, если мы предполагаем, что, к примеру, они не поймут, а чтобы другим неповадно было?
Да другим в основном и так неповадно, потому что все понимают. Если кто не понимает, тот просто дурак, да и все. Его,
ну, давайте его... вот все-таки без вот подобного рода определений. Полиция возбудила очередное дело после осквернения вечного огня. На этот раз в Можайске. Как сообщается на сайте МВД, полицейские по камерам видеонаблюдения как увидели, как двое мужчин распивают спиртные напитки, греясь у вечного огня. Они задержаны, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. И вот только что у нас на связи был адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский, который говорит, как минимум это условный срок, а как максимум это может быть заключение вплоть до 5 лет.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот, кстати, очередной раз по поводу того же самого. Штраф полезнее будет, пишет за плинтусом, а тут получается, если что, еще и на содержание в тюрьме надо будет тратить бюджетные деньги. Ну, а Алексей Морозов пишет по поводу тех, которые говорят, а раньше-то такого не было, раньше и убийств, говорит, не было, пока нам Каневский не начал рассказывать об этом по телевизору, что тоже вроде как правда. Нет, следующая история. В Москве меняется разметка диагональных пешеходных переходов. Как сообщается, главное достоинство новой разметки в том, что по ней не будут проскальзывать колеса машин и мотоциклов. Я цитирую по официальному телеграм-каналу столичного Дептранса: новая разметка еще и выглядит аккуратнее и краску экономит. Привычная зебра, как говорили в ЦОДД, ухудшает сцепление колес автомобилей с проезжей частью, поэтому теперь разметку будут наносить в виде пунктирных линий. Но, с другой стороны, диагональный пешеходный переход через перекресток вполне удобен пешеходу. Но диагональных переходов не так много. Это потому, что машины скользили. Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «За права пешеходов» «Союз пешеходов». Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, они были слишком скользкие, поэтому их было мало.
Вы знаете, на самом деле, диагональный пешеходный переход, ну, он располагается в таких местах, где неинтенсивное движение автомобилей. Дело в том, что делают их исключительно для того, чтобы сэкономить время водителей. Там заставляют, ну, предлагают пешеходу пойти по диагонали вместо двух катетов. То есть это экономит время на ожидание автомобиля, пока дойдет пешеход.
Мне всегда как пешеходу казалось, что и мое время тоже экономит. Это не так.
А вот смотрите, ну, допустим, если вам нужно было пройти через два качества, то да, вы в сравнении с этим путем пошли по диагонали и сэкономили время. Далеко не всем ведь надо пройти по качествам. Вот, поэтому главное, ну, так же, как и стрелка, белая стрелка направо, тоже экономит время ожидания автомобилем, так сказать, вы знаете, там на просачивание пешехода идет справа, на разрешающий сигнал светофора, и по стрелке тоже можно и автомобили повернуть направо. Все это имеет целью снизить ожидания на светофорах и повысить проницаемость нашей транспортной системы.
Ну, в общем, не стоит ожидать большего количества таких диагональных переходов или будет?
Вы знаете, их надо с осторожностью устанавливать, потому что, представьте себе, во-первых, если это напряженное движение, то ночью, когда выключается, ну, у нас отключаются, вы знаете, светофоры, и переходит на желтый режим, мигающий. Вот. И это, в общем-то, не создает положительных условий для пешеходов. Но если речь идет о пешеходном переходе, который не востребован в каких-то там спальных районах, то, ну, в общем-то, он там безопасен, скажем так.
Понятно, с этим еще надо отдельно разбираться. Я понял, Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов, Союз пешеходов, ему, судя по всему, не очень нравится эта идея. А что вы скажете? 7373948, телефон прямого эфира. Григорий из Санкт-Петербурга. Первый раз такой переход увидел в Вологде, и там их много, в Петербурге нет вообще. В Москве их тоже совсем недавно вообще не было, теперь они стали появляться, и вот важно понять, это хорошо или плохо. Вот Владимир Соколов из Союза пешеходов говорит, что это исключительно для того, чтобы водителям было лучше. Я как пешеход думал до этого, что это исключительно для того, чтобы лучше было пешеходам, которые вот так по диагонали быстрее переходят из одной точки, точки А, в точку Б. 7373948, телефон наискосок наше все, пишет Панк 13. Возможно, да. 7373948, телефон прямого эфира. Максу 106-му как-то все равно. А что вы скажете? 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, пока вы дозваниваетесь, тут у нас много срочных новостей, суд в Москве удовлетворил из Роснефти к телеканалу «Дождь», об этом пишет агентство РИА Новости, поддержка экстремистской организации в интернете будет считаться причастностью к такой организации, РИА Новости пишет о поправке, внесенной ко второму чтению закона о запрете избираться причастным к экстремистским и террористическим организациям. Это вот поправки, которые разработали депутаты Клишас и Крашенинников. Об этом пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Смотрим, что пишет ТАСС со ссылкой на заявление мэра Собянина. На форуме «Марафон. Новые знания» пишет: порядка 1 300 000 штрафов выписано в Москве юридическим и физическим лицам за нарушение ковидных ограничений. Это количество штрафов, вынесенных за 14 месяцев.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Иван. По поводу осквернения вечного огня...
Не-не-не, Иван, мы сейчас уже говорим о диагональных пешеходных переходах на московских улицах. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте. Не получилось. 7373948. Тогда вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Мне очень хочется спросить, когда, наконец, ГИБДД начнет штрафовать пешеходов, которые гуляют по проезжей части, как у себя дома. Послать в Москве на три буквы пешеход может всегда водителя, а вот водитель перед ним бесправен. Если водитель его задавит, он будет отвечать по закону. А что еще может водитель? Мне ГИБДД Северо-Западного административного округа...
А при чем тут диагональные пешеходные переходы?
А диагональные пешеходные переходы при том, что пешеходы учатся переходить, ну, скажем так, улицу, как им заблагорассудится, как нравится.
То есть, вот помните предыдущий докладчик Владимир Соколов из Союза пешеходов, он говорил, это для вас водителей наоборот делают.
Для нас водители делают.
Ну да, чтобы вы быстрее проехали перекресток.
Ну, вот вы знаете, есть доля правды, например, в желтых полосах на пешеходном переходе. Мотоциклисты, которые носятся между рядов, не могут затормозить на этих желтых полосах. То есть для машин, в принципе, проблем нет. А вот для мотоциклистов, я думаю, желтые полосы – это большая проблема. Соответственно, обилие желтых полос на диагональном переходе может в какой-то степени повлиять на тормозной путь мотоциклиста, который может сбить пешехода.
Ну, вот поэтому теперь они будут не полновесными, что ли, а выполнены в виде пунктирных линий. Сергей 631 пишет, что надо оставить все как есть. Днем кому надо, перейдут по диагонали, а ночью никто не пойдет. Евгений Казаков полагает, что это показ кипучей деятельности. Если есть возможность перейти по диагонали перекресток, народ и так это ведь делает, без разметки. Артем пишет то же самое. Развязка Варшавского и Расторгуевского шоссе. Все ходят по диагонали вместо обычных катетов. То же самое в Коломне. То есть люди делают так, как им удобнее. Зачем идти по длинному пути? Ну, может быть, к примеру, потому, что когда вы идете по короткому пути, а это там не предусмотрено, вы можете попасть под водителя, который едет там, где ему можно и где предусмотрено, и который только что был у нас в эфире. Помните? Ведь это об этом говорил наш слушатель. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотелось бы сказать по поводу этих диагональных переходов.
Давайте.
По правилам, если пешеход вступил на пешеходный переход, то нам всем надо стоять. Вот если он вышел на диагональный переход, то мы все четыре направления будем стоять, вместо того, чтобы два пропускать. Хотя бы одно может двигаться. Поэтому с этими диагональными...
Подождите, но диагональные переходы, как правило, завязаны на светофоры.
Хорошо, а если нет светофора? Вот правильно сказал защита вот прав пешеходов или еще кого-то. Представляете, вот он вышел, и все, и все встали. И самое интересное, никто не знает, куда ехать и куда чего, что идти.
Ну, то есть, а вы встречали, еще раз, а вы встречали такой перекресток, на котором есть диагональная разметка, но нет светофоров?
Ну, здесь, за границей, как бы, но вы не забывайте одну такую вещь. То есть, я хотел сказать, вы прежде чем вводить какие-то новшества...
А это не новшества, они уже давно введены.
Ну, давайте как бы смотреть, что у нас как бы они не всегда и не везде. Ну вот надо прежде всего, правильно человек сказал, надо культуру пешеходов воспитать в них.
У нас невоспитанные или некультурные пешеходы. Вот что-то подобное. 7373948. Телефон прямого эфира. Видите, какой поворот получается? Проблема с пешеходами и так, а тут им еще и по диагонали разрешают идти. Это еще больше дезорганизует движение пешеходов с точки зрения водителей. Во всяком случае, тех, которые до нас дозваниваются. 7373948, телефон прямого эфира. Николай Любер возвращает нас к правилам. И пишет, по правилам нужно уступить дорогу, а не останавливаться. А это несколько разные вещи. Нужно... вот это вот нет. Мы даже не обсуждаем, Сергей Трупанов. Лучше пусть другим занимаются. Не-не-не, мы сейчас вот это обсуждаем, а вот про другое, когда поговорим, тогда и поговорим. Как это светофор? А если светофор не работает, пишет Серж 57-й. А у нас светофор работает так, что одновременно стоят два катета. Поэтому можно сделать диагональ, настаивает Алла из Северного Тушина. Видимо, там где-то в Северном Тушине есть. Интересная вещь, пишет Макс 106-й. Главное, чтобы не как с тропинками было, когда люди их протаптывают, а потом их, собственно, вскапывают. 7373948, телефон прямого эфира. За границей не припомню диагональные переходы без светофоров, пишет Николай. А я и в Москве пытаюсь все это время припомнить диагональные переходы, на которых бы не было светофоров, и тоже не могу. 7373, а водители у нас прямо ангелы, пишет Артем. Если по пяткам не проехали, то и хорошо. Что Григорий из Санкт-Петербурга продолжает рассказывать, как это для него из Питера, где нет таких переходов, было увидеть подобный переход в Вологде. Я, говорит, думал, что светофоры развернули хулиганы. А оказывается, у них реально люди переходят дороги по диагонали. В Хельсинки, пишет Лиля Вечная, в центре скорость 40 км в час. И за три последних года в городе никто не погиб. Штраф за неправильный переход существует, но у нас же ведь тоже есть штраф за неправильный переход, Лиля. Тут вопрос. В Хельсинки, видимо, такой штраф взимают, а у нас, видимо, не очень. Тормозить надо до перехода, а не на переходе, настаивает Макс 106. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Так, не получилось. 737. Все хороши, и пешеходы, и водители. Почти как Леопольд сегодня ведет себя, Алла из Северного Тушина. Алексей напоминает нам фразы Доренко: пешеходы пыли с под копыт наших коней. что тоже в данном случае, возможно, имеет право на существование. Диагональные светофоры, по идее, нужны, пишет Артем, добавляет «тогда». Тогда когда? Если водители у нас такие, какие есть, видимо. Какая-то странная история. Ну да ладно. Алексей пишет 1-1 о чем-то. Алексей 12-й. Напомню, мы в прямом эфире, можно писать через Telegram, говорит МСК-бот, можно писать через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8. Сергей 753-й настаивает, нельзя называть эти переходы диагональными, потому что это на самом деле гипотенузные переходы. Далее новости.